Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня, уже не в первый раз, общественный деятель, экономист, член торгово-промышленной палаты Дмитрий Любомудров. Добрый день, Дмитрий.
Здравствуйте.
Сегодняшний наш разговор, конечно, определяется недавним событием. Грандиозное такое мероприятие, которое прошло в Казани, саммит БРИКС. И Дмитрий с начала образования БРИКС занимается этой темой. Россия, идущая на восток, Россия, нуждающаяся в создании альтернатив, альтернативных экономических и политических организаций. Ну, в советские времена, все помним, был СЭВ, Совет экономической взаимопомощи, когда 5 лет одни и те же цены держались, соотношение валют одно и то же. И, в общем, выигрывали от этого, так сказать, наши союзники – в странах Восточного Блока. Ну, был еще и военный союз, Варшавский договор, так называемый. Ну, некоторые страны не терялись, несмотря на противостояние систем мировых, перепродавали наши энергоносители дальше на Запад, зарабатывая на этом большие деньги. Вот сегодня БРИКС. Насколько эта тема востребована сегодня? Вообще война идет. Многие говорили, мои знакомые эксперты, что чем отвлекаться на вот эти вот все прожекты, замена доллара и прочее, не лучше ли обратить внимание нашим высокого ранга чиновникам на ситуацию на фронте, потому что ситуация довольно сложная. Вот там бы им, конечно, там появляться всем регулярно и как-то, так сказать, наводить порядок и, в общем, следить за нуждами фронта огромными в разных сферах. А здесь вот такое мероприятие, усиленный режим безопасности был, журналисты не могли работать, все глушилось там, и все, там президенты приехали, переговоры разные там, в закрытом режиме многие двухсторонние переговоры. Ну, понятно, что с Ираном, там, с Китаем, о чем мы могли разговаривать, это, для этого не надо быть военным экспертом, конечно, о военной ситуации и о поставках. Вот, Дмитрий, все-таки зачем все это нам надо? И, вообще говоря, идет противостояние, и внутри вот этой структуры новоявленной, внутри БРИКСа тоже хочет Китай, допустим, там доминировать, да, насколько я знаю, и другие страны. У всех свои какие-то интересы внутренние. У России ведь два союзника с давних пор, со времен, так сказать, древних, с царя Гороха, ее армия, ее флот. Какие там БРИКСы, какие союзы? Я от лица критиков вот буду сегодня выступать отчасти.
Пожалуйста. Но нам, как России, БРИКС очень нужен. Это действительно новый тип миропорядка. Почему? Потому что все человеческие сообщества из древних времен, они так и живут в конкуренции и в попытке стянуть на себя одеяло и что-то для себя, для своего народа, для своего государства, чего-то побольше, как говорится, притащить. Но почему вот хорошо, когда человек верит в Бога? Потому что в этом смысле он может догадаться, что не надо пытаться ограбить всех. Не надо пытаться стянуть себе все то, что есть у соседей, и то, что у тебя там рука может дотянуться. Даже если ты сильнее соседа, и даже если ты вот технически можешь это взять. В, например, православной вере, к которой я принадлежу, и большинство граждан Российской Федерации, считается, что надо все-таки быть умеренным, надо следовать принципу разумной достаточности.
Господь велел делиться, тем более, да?
И Господь велел делиться, и Господь сказал, что любите ближних своих, как самого себя. Принцип любви, он как раз и предполагает, что даже если у ближнего что-то есть, и я могу это взять, но я не только это не буду брать, я еще ему что-то, может быть, дам то, что у меня есть, и то, что мне жизненно не нужно вот прямо сейчас, но этот ближний, он тоже мне что-то даст, когда мне это будет сильно нужно, а он может поделиться. Тем более, что в современном мире основанным на информационных технологиях, когда я делюсь с вами, например, какой-то компьютерной информацией, у меня ее не убывает, а у вас прибывает. И вот, например, наши православные фонды, которые одобрены Всемирным Русским Народным Собором, они имеют цель такую, чтобы в православных приходах создавать производство, чтобы было больше и больше. Мы делимся технологиями, способами организации производства, в том числе и деньги собирают русские православные предприниматели для того, чтобы помогать ближним организовывать жизнь вокруг по правилам Всемирного Русского Народного Собора, главой которого является патриарх. Вот если мы начинаем жить вот так сами, то на нас смотрят наши товарищи в БРИКС и говорят: слушайте, но ведь это же действительно кардинально отличается от этого разбойничьего поведения западного мира, который не может остановиться. Это на самом деле грех. Грех, он присущ всем людям. Поврежденная грехом природа человека, она изначально была вот с грехопадения Адама и Евы. И она есть у всех народов. Другое дело, что какой-то народ иногда впадает в такую социальную болезнь, когда он стал сильным, и вместо того, чтобы помочь слабому, он начинает бить этого слабого палкой по голове, грабить его, все стягивать себе, не понимая, что тем самым он роет яму для своего падения. И падение это будет весьма великое, как сказано в Евангелии. Вот США и возглавляемые ей сателлиты...
Пиратский капитализм, да, вот грабительский.
Это, да.
Со времен Дрейка, так сказать, еще раньше.
Пират Морган и все вот эти...
Собственно, интересно, что и один из вот этих вот родов, таких капиталистических крупных, это Морганы, Дюпоны,
конечно,
Морганы, да,
конечно.
Рокфеллеры, Ротшильды.
Банки Морганов и прочее, это кто такие? Это все бандитские деньги. Причем там же все это было возведено на государственный уровень, когда королева Великобритании выдавала патенты пиратам грабить. И причем, как в бандитской шайке, они обязаны были делиться с королем, с королевой половиной награбленных доходов. То есть это нельзя уже сказать, вот эти вот все королевские роды, они не могут сказать: мы не знали, это какие-то преступники, к нас это не касается, ничего подобного.
Не рыцарские звания получали, там должности адмиралов, там вице-адмиралов, да?
Да, потому что бандитская власть, она порождает бандитские отношения, но она же и приводит эти народы к падению, потому что получается так, что любой бандит, он служит сатане. Хочет он того или не хочет, понимает он или не понимает, он служит темным силам. И в данном случае к чему это приводит? Вот мы видим, куда скатилась Америка и возглавляемые ей шестерки. Мы знаем, что такое семерка, да? Это США и шестерки. Вот эти шестерки, они как вот эти вот шакалы вокруг Шерхана, они вынуждены следовать тем законам, нравственным прежде всего, а вслед за нравственностью выстраивается экономика. Экономика, она вторичная, первична нравственность. Как говорили святые отцы, дух творит себе формы. Какой дух, такие и формы. Если у вас победил в стране бандитский дух, то формы подтянутся за ними. Это будет беспрерывная война.
Дмитрий, ну, я все-таки к конкретике хотел вернуться. Чья идея была создание БРИКСа? Ну, степень востребованности, понятно, велика. И что сегодня происходит вот с этой темой? Непростой темой, потому что Западу уже не нравится создание подобной структуры, и уже там глобалисты пытаются всячески влиять на БРИКС, на там учредительные документы. Ну, вот публикация недавно появилась, я вам пересылал, что многие мировые глобалистские организации, они пытаются внедрять свои идеи, свою идеологию в работу БРИКС, в учредительные документы прежде всего, да, и вот и МВФ там, и ВОЗ, и другие структуры многочисленные, коих там, наверное, 20 можно перечислить. Вот все обратили внимание на БРИКС и на те страны, которые, ну, основные, конечно, которые туда вошли и пытаются всячески давить, оказывать влияние и долларовую систему пытаются, так сказать, сохранить, потому что это основа основ. Не будет доллара, не будет станка, который, так сказать, беспошлинно и в огромных количествах выбрасывает на мировые рынки доллары. Ну, что будет с той же Америкой?
Ну, БРИКС – это достаточно молодая организация. Она была создана на Санкт-Петербургском форуме 16 лет назад. И было сначала это БРИК, это четыре страны – Бразилия, Россия, Индия, Китай. Потом присоединилась Южная Африка. Вот последняя буква «С» – это South Africa. И так она развивалась много-много лет. И вот мы видим, как год назад присоединились уже еще пять стран. И теперь это была десятка до Казанского саммита в октябре этого года. А желающих присоединиться к БРИКС уже огромное количество, больше 35 стран. Ну, решили руководители стран вот это расширение ввести в какие-то разумные рамки и для начала придумали такой термин «страны-партнеры». На Казанском саммите, прошедшем вот месяц назад, присоединено было 13 таких стран-партнеров, в том числе и из наших постсоветских стран, и из стран дальнего зарубежья, в том числе даже и страна НАТО Турция. Ну и наше союзное государство Белоруссия. Некоторые страны раздумывают, потому что всем интересно сотрудничать без вот этого дискриминационного бандитского подхода американского, где человек должен упасть, ну, страна должна поцеловать туфлю, полностью отказаться от суверенитета, передать свои, по сути, национальные богатства и экономику в руки неизвестно кого, каких-то сатанистов, которые там руководят. Ведь мы же понимаем, что Америкой руководит не американский президент. Мы вот видели, как щенка там выкинули Трампа, так сказать, и он сам говорил... Кто его выкинул? Трамп объяснил. Глубинное государство. А кто это такое глубинное государство? Это сатанисты. Те, которые продвигают вот эти половые извращения, ЛГБТ, всевозможные, там просто строят храмы сатаны. Что такое сатана? Сатана – это смерть, это разрушение. Вот к чему приходит, так скажем, бандитское поклонение такому деструктивному началу. Поэтому страны инстинктивно хотят присоединиться к светлым силам, которые, так сказать, олицетворяют страны БРИКС, а у нас, например, в России большинство населения придерживается правил Всемирного Русского Народного Собора, основанных на заповедях Божьих. И вот это очень многим людям нравится, потому что абсолютное большинство людей в мире придерживается традиционных ценностей. Они понимают, что основа этого мира – это семья, это малая церковь. Это, так сказать, те установки, нарушив которые, потом уже не будет ни государства, ни общества, будет мрак, война и разрушение.
Дмитрий, у меня все-таки конкретный вопрос будет. Вот что Россия уже получила от БРИКС, в чем как бы, где собака порылась, как Михаил Сергеевич говорил, в чем, как говорится, плюсы, и кто противится на Западе и у нас, какие силы есть, заинтересованные в том, чтобы эта новая структура была слабой, подконтрольной и не реализовала, может быть, те планы хорошие там, и важные, которые намечались изначально при создании БРИКСа.
Ну, кто противится, понятно, это США и шестерки, это страны-семерки, гегемонию которых бандитскую мы разрушаем. А что Россия получила, ну, это очень ощутимо. Да, медленно, но мы побеждаем ВСВО. Мы освобождаем русские земли. И все это стало возможным благодаря БРИКС, потому что, к сожалению, в результате предательства Советского Союза нашими партийными функционерами КПСС, Горбачевым, Ельциным и прочей вот этой вот нечистоплотной публикой, место которых на самом деле в тюрьме и на позорной черной доске презрения народа, они уничтожили советскую промышленность, микроэлектронику, станкостроение, промышленную химию и так дальше. Я вообще-то могу до вечера перечислять.
И удар по ВПК, к сожалению, был очень мощный нанесен по военной промышленности.
И по армии. Давайте вспомним реформы Сердюкова, когда уже пытались уничтожить дивизии, все это перешли на западные построения бригады.
Да.
Были уничтожены кадрированные дивизии, которые во время войны должны были развертываться. Продавалась за бесценок техника. То есть их руками, негодяйскими, наши враги снижали нашу обороноспособность. Для чего? А вот чтобы реализовать гитлеровский план ОСТ, который нисколько не претерпел изменений
и
сегодня
вот
такой
ребята,
же.
Наши ребята, в том числе и по этой причине.
Да. Но мы побеждаем благодаря БРИКС, потому что все то, чего у нас не хватает, нам дают наши партнеры по БРИКС. Именно они, а не американские наши враги. американские враги, конечно же, противодействуют этому. Но они не могут, они это даже сами вынуждены признавать, что они не могут закрыть весь мир. Наоборот, закрыв все двери, они закрыли себя от всего остального мира, не
потому
зря.
Что некоторые виды сырья им тоже остро необходимы, да, и они как-то конечно потихоньку, все свиньи равны, но некоторые равнее других, как Орвел говорил, все санкции хороши против России, но некоторые вот виды сырья мы все равно в виде исключения будем получать.
Ну, например, редкоземы подобрал под себя Китай. И он уже в ответ на американские санкции начинает ограничивать поставки на Запад редкоземельных металлов, которые неизбежно нужны при производстве тех же микросхем. Ну, вот, например, американцы зачем устраивают войну на Тайване? Для того, чтобы помешать Китаю получать микросхемы, например, с фабрики TSMC на Тайване. Но дело в том, что и эта фабрика, и все другие зависят от редкоземов, которые поставляются из Китая. И, например, от нас газ неон тоже, так сказать, необходим для производства микросхем. Поэтому этот мир взаимосвязан, и американцев не получилось, вопреки их ожиданиям, нас обескровить, уничтожить, ограбить. А они именно ограбить хотят, уничтожить Россию, уничтожить русский народ, уничтожить православие. Вот посмотрите, как они поступили с Русской Православной Церковью на бывшей Советской Украине.
А Курск, когда там это контрнаступление они начали, там же сознательные продуманные удары, уничтожение церквей, убийства священников, мы же это знаем, происходили.
Все эти убийства и все эти взрывы и ракеты управляются напрямую американскими офицерами. То есть эти негодяи принимают решение в Америке уничтожать русских людей, православные церкви, дома мирных людей, не военные объекты. То есть это настоящие сатанисты, последователи Гитлера, которые еще дальше пошли в своем человеконенавистничестве, и над ними должен свершиться суд народов, такой же, как Нюрнберг. Я думаю, покруче надо. То есть Нюрнберг не доделал до конца, не уничтожил до конца фашизм. Западники его пригрели, вырастили в надежде обратить его против нас. И то, что происходит на Украине, это как раз последствия лабораторного взращивания фашизма западными странами.
В какой степени политика санкций, ну, санкции уже тут не первый год, так сказать, идут по отношению к нам, их там уже тысячи, вот, но вот два последних года, два года СВО, в какой степени подтолкнули, поспособствовали росту, развитию БРИКС, на ваш взгляд, и что вот было сделано именно, чтобы с этими санкциями как-то разобраться, решить многие вопросы. Потому что мы зависим в очень многих сферах экономики. Если не во всех, то очень многих от поставок того или иного из других стран.
Вообще, говорят, когда Господь хочет кого-то наказать, он отнимает разум во многих случаях. Вот эти санкции, тем более в таком количестве, они нам сыграли на руку. Дело в том, что освободиться от зависимости от Запада нам чрезвычайно тяжело по причине той, что у нас внутри, в государстве, до сих пор сидит в креслах управления выращенная Западом элита, которую надо менять. Полная замена всех, кто имеет двойное гражданство, кто учился у Сороса, получал американские гранты и так далее. То есть,
либо
по сути, работает
переформатировать, Дмитрий, я перебью вас. А чудо возможно? Были люди, которые поменяли свои взгляды, и, так сказать, чиновники вполне разумные. Ну, вот у него там домик где-нибудь в Марбилье, но, тем не менее, он вдруг понял, что все это может ухнуть тартарары с его домиком, что надо переходить на патриотические позиции. Ведь многие журналисты, политологи, публицисты, они же переформатировались, они изменили свои взгляды. Элемент чуда, он же есть в жизни?
Да, безусловно. Во-первых, на все воля Божья. Человек не может знать движение души человека, каждого конкретного, только Господь знает. И судить каждого конкретного человека может только Господь.
И по делам его.
По делам его. Но я говорю сейчас об общем подходе, что должна наступить ответственность. Государственная власть, но мы видим, что наш верховный главнокомандующий, он начал разбираться вот с этими офшорными паразитами. Но вот посмотрите, практически большинство заместителей министра обороны арестованы, начальники управления. А за что они арестованы? А за работу на врага, за то, что они воровали наши ресурсы и отвозили их в офшоры нашим врагам. Это предательство Родины, И за это надо отвечать.
Простите, а вот взятки, они что, спокойно это переводили? Это же, ну, любой перевод оставляет
они
следы.
Они сейчас переводят. Наш центральный банк, по сути, работает на врага. До сих пор допускает отток денег из страны. Вот президент подписывает указ о обязательной продаже валютной выручки, а центральный банк берет и потихонечку его отменяет. И в результате у нас курсы прыгают, валютные курсы, у нас не хватает денег для развития, у нас центральный банк задирает до немыслимых значений ключевую ставку, а по такой ставке банки не могут кредитовать предприятия, потому что рентабельность промышленности у нас средняя 14%, а у большинства, например, машиностроения еще ниже.
Скажите, а вот есть же страны, где просто дают деньги там под, вообще под 1%, или просто берите, чтобы это все крутилось в экономике. Что это за страны? Где это было? Вот можете
рассказать? Да вот Китай. Вот в Китае предприятие может получить кредит на 20 лет, например, под 2% годовых. И у нас должно быть так же. Но это должны быть связанные кредиты под инвестиционный проект. С очень строгим контролем.
Спекуляции.
Да, то есть нецелевое расходование таких средств должно приводить руководителей в тюрьму.
Ну, Китай быстро. Там просто расстреливают за такие дела.
Ну, у нас смертная казнь пока не применяется, но посадить с конфискацией лет на 20 – тоже неплохо.
Давайте мы к теме перейдем. Я понимаю, что, конечно, многие вещи происходят, о которых тем же БРИКСом, которых, может быть, в эфире не вполне уместно говорить, скажем, по военным там, поставкам и так далее, и двусторонним там, соглашениям. Но вот все-таки вот эта долларизация экономики, которая произошла 30 лет назад, ну, все помним, да, в Советском Союзе за наличие долларов у тебя в ящике письменного стола можно было получить срок. И, собственно, люди, спекулянты, которые там занимались перепродажей долларов, садились в тюрьму или на зону ехали. Потом, значит, все это было отменено, перестройку, и пошло-поехало, и, по сути дела, ну, колониальная зависимость наступила Российской Федерации от мировой вот этой валютной долларовой системы. Но БРИКС предполагает изменение ситуации. На БРИКС оказывается мощное давление, потому что авуары многих стран в долларах, граждане держат свои сбережения в долларах. Поломать эту систему крайне затруднительно. Тем более, когда давление оказывается еще не только сторонними силами, но и внутренними силами. Вот все-таки насколько в этом большая опасность и насколько можно поломать эту систему? Ну, система такая парадоксальная. Воюем с Западом, а используем деньги главного врага, да, вот как вот рейхсмарки бы использовались, допустим, в Советском Союзе в 1942 году. Рейхсмарки применялись, кстати сказать, в обороте на оккупированных территориях, но немцы, кстати, выпускали, были рейхсмарки для хождения внутри Германии, а были деньги для вот этих вот оккупированных территорий и для тех граждан, которые там жили.
Ну, если говорить о денежной и валютной системе, то это очень инерционная вещь. Поменять ее в одночасье нельзя, к сожалению. Но менять ее нужно, и теоретических основ у нас достаточно. Дело в том, что в БРИКСе нужна синтетическая клиринговая валюта. То есть не стоит, например, шарахаться из доллара, например, в юань. Сами китайцы не очень счастливы, что их валюта, юань, ее пытаются разные страны использовать в качестве мировой резервной валюты.
А граждане некоторые наши уже юани покупают и хранят сбережения в юанях?
Ну, хранят. Ну, ладно, граждане. Но когда это уже становится валютой расчета для предприятий, там уже сотни миллиардов долларов, если в эквиваленты брать, или юаней, то это значит, что данная страна, допустим, Китай, должна имитировать национальную валюту в объемах, которая нужна для обслуживания расчетов половины мира, то есть мирового большинства. Это делает экономику Китая неустойчивой, зависимой от колебаний и потребностей этих стран, которые она не контролирует.
Печатать, да?
Ну, не печатать в бумажном виде, а имитировать это выпуск денег на счетах Центрального банка и казначейства, Минфина в разных странах по-разному. Все это происходит, например, в США это сделано так, что доллар выпускается в виде долга. Но это абсолютно неправильный подход. Он обогащает только спекулянтов в виде частного центрального банка, в виде ФРС. Вот эта система не нужно, так скажем, воспроизводить. Вся эта система должна быть строго государственной. И если государство имитирует деньги под связанные программы развития, что большой инфляции не будет, если эти деньги не выплеснутся на потребительский рынок, будут связаны в товарах, в новых основных фондах, в новых производствах. Это все требует государственного планирования. Но дело в том, что я уже говорил о необходимости замены экономических элит, руководящих экономикой. Почему? Потому что все эти люди, которые до сих пор управляют экономикой, они учились в американских институтах, по американским программам они ничего не умеют, кроме того, что было навязано врагами. Они не понимают, как мы в Советском Союзе могли планировать экономику. Поэтому у нас закон о стратегическом планировании Российской Федерации есть, но они его не исполняют, насмехаются над президентом, торпедируют его указы о деофшоризации и так далее. То есть, если у нас Александр Иванович Бастрыкин, которого мы очень уважаем, займется, наконец, Центральным банком, Минфином и всеми этими экономическими министерствами, я уверен, что понадобится еще такая специальная зеленая зона, так сказать, как для долларовых воров и офшорных паразитов, которые мешают нашей стране развиваться. А на смену им должны прийти экономисты, патриоты, у которых нет двойных гражданств, у которых нет никаких привязок к обучению в фондах Сороса и прочее, прочее. Потому что у нас есть прекрасные примеры, как в Советском Союзе планировалось развитие. У нас была клиринговая валюта СЭВ, Совета экономической взаимопомощи. Называлась она переводной рубль. Дело в том, что я работал тогда в системе Государственного банка СССР. Мы работали, у нас было два международных банка, МИП и МБС. МБС, как раз Международный банк экономического сотрудничества, СЭВовский, занимался клиринговой валютой, вот этим переводным рублем, который обслуживал всю зону, так сказать, Восточной Европы. Это была синтетическая валюта, ее не было в бумажном виде, поэтому вот когда вы спрашиваете, печатать, я говорю, нет, ее не надо печатать как наличную валюту. Это, по сути, записи на счетах для обслуживания взаиморасчетов стран.
Не могу не задать вопрос, раз уж мы эту тему подняли. Цифровой рубль. Многие наши радиослушатели волнуются, им кажется, что тут степень контроля существенно возрастает. И зачем это все нужно, вот ваше отношение? Это, опять же, инициатива от финансовых властей России исходит, да, от Минфина, от Центрального банка.
Ну, все, что исходит из наших финансовых властей, я бы подвергал большому сомнению, проверке и переделке. Цифровой рубль, ничего в этом нет ни нового, ни особо такого революционного. Дело в том, что в любом банке, а я 25 лет работал в руководстве разных банков, я хорошо знаю эту сферу. Я участвовал в создании этой банковской системы в советские времена, когда не было ни одного коммерческого банка, а было 6 государственных спецбанков, в одном из которых я работал, Внешэкономбанк СССР. Так вот, банк, он не на бумаге ведет счета и учет денежных средств клиентов. Он это делает в компьютере. В этом смысле это все уже давно цифра. Все записи на счетах, они учитываются в системе, так сказать, банковской системе расчетов и ведения баланса, так называемый операционный день. Все транзакции происходят в цифре. Центральный банк с банками давно работает по цифре. У нас есть своя система, аналогичная SWIFT, которая принадлежит Центральному банку, как это и должно быть. В этом смысле рубль давно уже цифровой. Но когда это говорит наш Центральный банк сегодня, цифровой рубль, он имеет в виду нечто, основанное на блокчейне. Сама по себе технология, она интересная, она где-то, так сказать, может применяться, но при этом все мы должны понимать, что технологию блокчейн придумали американцы. Патент на само шифрование, на так называемое хэширование, ну, я просто, так сказать, специалист по электронике и связи, поэтому я профессионально знаю эту сферу, в отличие от тех, кто давит на кнопки даже на компьютерах. Вот весь этот блокчейн, по сути, принадлежит разведывательному ведомству США, Агентству национальной безопасности. У меня есть копия патента американского. И все мы, кто работает на блокчейне, имейте в виду, вы работаете инструментом врага. У них есть ключи к этому блокчейну.
И плюс возможность контролировать вас.
Разумеется. Во-первых, его можно в любой момент выключить. Во-вторых, в блокчейне существует правило голосования серверов. То есть, допустим, какой-то человек купил или организация купила себе вот валюту на блокчейне, какой-нибудь биткоин, и думает, что это его биткоин. А как он будет это доказывать? А так, что если большинство серверов во всем мире проголосуют за то, что это его биткоин, значит, его биткоин. А если нет, значит, это биткоин Джона какого-нибудь Сильвера, какого-нибудь пиратского боцмана. А вот спрашивается в задачнике, а что, большинство серверов в мире находится в России? А вот и нет. А кто сегодня командует интернетом? А интернетом сегодня мировым командует американская компания ICANN, которая находится, по-моему, в Калифорнии.
И ситуация будет усугубляться, возможен контроль и закрытие каких-то серверов приведет просто к удару по нашей оборонной безопасности.
Разумеется.
То есть, когда наши некоторые высокого ранга чиновники пользовались там Telegram, ну, дескать, Telegram наш человек, там гражданин, бывший гражданин Российской Федерации держит, вот, выяснилось, что нет, что товарищ Дуров, он там все же дал эти ключи давным-давно, вроде как, если пресса, так сказать, правду пишет. То есть все под контролем находится. И находилась, и будет находиться, пока не будет своя система какая-то альтернативная создана. Но пока ее нет.
Наше государство должно выделить большие инвестиционные средства, чтобы разработать операционную систему для настольных компьютеров. У нас ее нет. Операционную систему для мобильных телефонов. У нас ее тоже нет.
В Китае есть красный интернет, так называемый, да, вот Китай, в Северной Корее там свои как бы системы, да,
насколько есть у них внутренний национальный интернет, к которому мы тоже должны перейти. Но давайте вот каждый в свой телефон заглянет, и что у него там за операционная система.
У меня еще вот Android... тема, знаете, тоже волнует, мы как-то обсуждали с экспертами достаточно давно, еще до, по-моему, только начиналось СВО, все еще там преисполнены были радужных надежд, на тему цифровизации вот этой великой. Ну, извините, у нас вся экономика, значит, переводится на цифру. В России два дата-центра. Город Гороховец в Нижегородской области, в который уже бьют дроны, и Дубна. Вот если что-то прилетит в эти два места, цифровизация как вообще не отреагирует на все эти дела, если там будут эти дата-центры? Кстати, мы не знаем, а эти дата-центры с Западом никак не связаны? Западники не получают там информацию вот оттуда?
Мы с вами этого знать есть не гарантия? Можем. Это сведения, видимо, закрытые. Я, как офицер связи, с удовольствием принял бы участие в ревизии подобных систем, поскольку мне приходилось работать...
Это огромная опасность вообще несет для страны вот эта вот вся история.
Мне приходилось работать со станцией космической связи номер 2 в Дубне, поэтому я Дубну неплохо знаю. Там находится огромная станция космической связи.
Вот по Торопцу там нанесли удар, там, значит, взрыв, бабахнуло так, что многие люди вынуждены были оттуда уехать, просто спасаясь. Вот этот вот взлетел склад. А не может такое повториться вот в этих двух небольших городках, где вообще есть ли там система ПВО какая-то такая современная? Я чуть не очень уверен.
Я не могу сказать про систему ПВО, все-таки это вещи закрытые. И здесь
хорошо,
надо...
чтобы она там была.
Хорошо вот, бы, да, скажу. Но есть мировой опыт, и все вот эти вещи у нас должны подвергнуться ревизии, чтобы, во-первых, все эти, так скажем, хранилища работали на отечественном железе, собранных на отечественных процессорах. Хотя у нас собственных процессоров на 100% нет, но хотя бы на Байкалах, которые нам перестали поставлять те же самые тайваньцы с TSMC. Но какое-то количество есть. Во-первых, не на Windows, а на Linux хотя бы. Хотя и Linux это не российская разработка.
Там даже железо может, там могут быть какие-то вставлены какие-то микрочипы, которые будут передавать, скачивать информацию совершенно закрытую. Вы будете думать, что вы просто там на компьютере работаете, как на печатной машинке, а вы рассказываете о себе все.
Ну, вот это я имею в виду. Дело в том, что я по первому образованию инженер-электронщик. И я знаю, что мы еще в Советском Союзе разбирали и сошлифовывали американские процессоры, и мы находили там технологические участки, не отраженные в документации, которые выполняли шпионские функции.
Жучок, фактически.
По сути, жучок.
Компьютерный жучок.
Этот жучок вы средствами операционной системы не обнаружите, поскольку они работают не под управлением операционной системы. Они стартуют до старта даже BIOS-а, который является загрузчиком операционной системы. То есть вы их... Сейчас уже настолько высокое разрешение, что даже вот со шлифованием вы их не обнаружите. Это можно было раньше, когда чипы были относительно большого размера. То есть вот эти шпионские функции, когда вы покупаете чужие процессоры, произведенные во вражеских странах, в них могут закладываться такие функции, как вот недавно был взрыв пейджеров, как мы знаем, да,
Ну, спецоперация да. американцев и Израиля.
Да. В Советском Союзе тоже были факты диверсий, которые устраивались западными спецслужбами с использованием западного программного обеспечения, западных технических средств и так далее. Все вот это элемент войны. Она всегда была, есть и будет. Вся история человечества – это история войн. Если мы хотим победить в этой войне, у нас государство должно тратить деньги не на создание очередных Ельцин-центров, а на создание операционных систем, заводов по производству чипов, своего компьютерного железа, своего софта. Потому что у нас в 90% государственных ведомств стоит Windows, все ходят с телефонами либо на Android, я напомню, это американская операционная система, и она все сливает туда, в систему PRISM. Американскую разведывательную
есть
систему.
Есть искусственный интеллект, который очень ловко оценивает ситуацию, получает информацию из различных источников, в том числе военного, так сказать, направления, и может создать объективную картину ситуации, в том числе и на поле брани, на поле боя, и будут наши просто люди гибнуть, наши военные.
Так они и сейчас гибнут из-за этого самого искусственного интеллекта вражеского. Надо понимать, что искусственный интеллект – это не про кошечек и собачек, и не про смайлики. Это военная технология.
Она нужна... Как интернет создавался, было для военных целей.
Да.
Система связи.
Да, именно так. Да, распределенная система, что если один командный центр выводится из строя, то остальные перераспределяют нагрузку. Вот это надо понимать. К сожалению, наши экономические ведомства пока этого не поняли. Они создают угрозу национальной безопасности России, потому что в любой момент война на Украине может перерасти в войну с НАТО.
Ну, это да. Собственно, НАТО все же воюет. Тут была попытка там разведывательной и диверсионной группы зайти на территорию Брянской области. Несколько человек там были утилизированы, ликвидированы. Выяснилось, что это иностранные граждане, которые, видимо, контрактники, которые там воюют. Ну, это уже много. Поляки там целые подразделения как бы увольняются с военной службы, подписывают контракты, едут воевать в полном составе. То есть это никакие не солдаты удачи, а это, по сути дела, регулярная польская армия. Ну, и достаточно много канадцев, по-моему, американцы есть, французы, англичане. И военные специалисты, и те, кто сидят на этой сложной технике, потому что управлять какими-то современными средствами артиллерийскими, кого угодно не пустишь, надо несколько лет готовить этого офицера, который там будет работать. То есть это западники, и по нашим несчастным курянам там и жителям Белгорода стреляют отнюдь не ВСУшники. Может быть, они там снаряды подтаскивают, рядовые там бойцы, но тем не менее... Всю навигацию, наведение, сам процесс стрельбы осуществляют офицеры НАТО. Руководят этим натовские генералы. По-моему, в территории Польши у них там огромный центр.
Определение ответственности у них везде. Там и Рамштайн работает, и Америка работает. Там интернет работает хорошо, и это распределенная
система. Летают спутники Маска. Недавно была публикация, что там, по-моему, 7,5 тысяч у него спутников. Он хочет увеличить до 30 тысяч на разных там высотах, разного назначения. Ну, там и мирные, конечно, будут, но будут работать и на военные цели, в том числе, и поставлять вот информацию для искусственного интеллекта американского военного, для того, чтобы это анализировалось и использовалось против нас, чтобы не было ни одного метра квадратного земли, которая бы не находилась под контролем. Но мы видим, что на одного бойца по дрону, да, вот прилетает уже. Уже мои знакомые гуманитарщики боятся ездить. То есть еще год назад спокойно там доезжали, а сейчас Лавров Андрей рассказывал. Едешь, и слева сгоревшие машины. С гуманитаркой. Говорит, я еду, две машины сгоревшие. Вот, и я уже там, конечно, опасаюсь по этой дороге перемещаться.
Все эти спутники, все работают на войну. И, опять же, я считаю, что Следственный комитет Российской Федерации должен заняться выяснением, почему и кто конкретно лишил финансирования российскую космическую отрасль, так что мы съехали с первого места в мире. Ну, все знают, чей был космонавт Юрий Гагарин первый на планете, кто первый освоил космос и кто был лидирующей державой. Советский Союз. И где теперь мы находимся по количеству спутников? На там, пятом каком-то месте. Это позор. И это на самом деле ущерб экономической и военной безопасности страны.
Не, ну, Дмитрий, ну все знают, что в конце 80-х, когда вот все эти вот жуткие процессы и погром экономики происходил, все это вот тогдашние главы страны все осуществляли, и Горбачев, там, и Яковлев, и Шеварднадзе, все, кто сидели там в ЦК и Политбюро, они, собственно говоря, прекратили финансирование и такого замечательного проекта, как «Буран», который мог бы в мирной сфере работать и зарабатывать деньги, надо сказать. Нет, «Буран» прикрыли, 30 тысяч предприятий там лишены были заказов, ну и финансирование, а уж про 90-е годы говорить не хочу, когда офицеры, связанные с космосом, по ночам разгружали вагоны, чтобы просто выжить. Я помню, опрашивал для фильма одного бывшего летчика военного, ну, он, в общем, с грустью об этом вспоминал. Но сейчас ситуация все-таки меняется и должна измениться, мне кажется. Ну, здравый смысл это подсказывает.
Конечно.
Не выживем, не победим, если не будут серьезные перемены. И, конечно, нужны разбирательства с конкретными негодяями, которые участвовали в работе против России, против нашей страны.
Ну вот, здравый смысл, он у нас. А дело в том, что если мы возьмем тех офшорных паразитов, которые до сих пор сидят в некоторых руководящих креслах, они до сих пор продолжают отвозить наши деньги нашим врагам, мешают победить нам и помогают побеждать врагам. И это не просто какие-то абстрактные, так сказать, вещи. Это преступления, которые совершаются сегодня. И в них надо разбираться, их надо оперативно прекращать и менять всю эту команду. Потому что если мы хотим победить в войне, мы должны, чтобы у нас был надежный тыл. А для этого надо прекратить вот это вот разговоры про западные, так сказать, активы, про МВФ. Я напомню, что у нас Центральный банк продолжает следовать рекомендациям МВФ. Мы до сих пор работаем зачем-то в ВТО. Мы до сих пор зачем-то торчим в ВОЗ. Мы можем приостановить свое участие в этих зловредных организациях.
Из некоторых вышли, кстати сказать. Вот,
далеко не из всех. В ВТО, из ВТО мы не вышли, из МВФ мы не вышли.
Нет, я к тому, что надо вот эту вот тенденцию развивать.
Разумеется. Надо БРИКСовские механизмы создавать и переносить всю тяжесть на них, а из этих всех надо просто выходить немедленно. Даже не приостанавливать, а просто выходить. Эти механизмы созданы нашими врагами для закабаления нас. Они нам не нужны. Ну, дело в том, что я очень хорошо помню, как министр финансов заявлял, это абсолютно безопасно хранить государственные резервы Центрального банка в долларах. Это абсолютно безопасно. И вот у нас отобрали 300 миллиардов долларов, которые могли бы помочь нам победить в войне. А в результате этого сейчас наши враги финансируют этим украинских фашистов.
А в результате наши бабушки по 5 тысяч с пенсии берут и отправляют, так сказать, передают людям, которые дроны покупают, там амуницию, вяжут носочки. Ну, носки это ладно, но вот покупки военной техники и всяких там тепловизоров, это за гранью добра и зла. Вот эти 300 миллиардов могли бы нам помочь очень сильно.
Могли бы. А в результате не помогают, а помогают нашим врагам. Мне кажется, это достойный повод для расследования Следственного комитета. Кто конкретно, фамилия, имя, отчество, нанес ущерб Российской Федерации? Кто понес ответственность за это преступление? И кто будет исправлять это положение переводом на национальные рельсы? Этим должны заниматься следственные компетентные органы и ФСБ.
Ну, а наши граждане должны, конечно, молиться, уповать на помощь высших сил, на помощь Господа Бога, потому что много было тяжелых, сложных ситуаций, были войны, но Россия все преодолевала, вставала с колен, поэтому нужно молиться за наших бойцов, офицеров, надо помогать фронту посильно, кто как может. Ну, иного пути у нас нет. Иначе гибель страны, гибель всех нас. Поэтому вот я к этому только могу призвать. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения уже не в первый раз, и, думаю, не в последний, был экономист Дмитрий Любомудров. Спасибо всем, и до новых встреч в эфире.
Спаси, Господи.